Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем наши беседы на Евангелие от Луки. Сегодня наша 21-я беседа. И сегодняшняя беседа закончит довольно большой раздел этого Евангелия, в котором повествовалось о путешествии Иисуса Христа по Галилее. И дальше со следующей беседы мы начнем уже новый раздел его «Путь в Иерусалим к страстям, кресту и воскресению». Но сегодня мы начнем с вами разбор отрывка. Это 9 глава Евангелия от Луки, с 28 по 36 стих. Итак, Лука 9, 28, 36. «Преображение Иисуса Христа». Читаю по синодальному переводу. «После сих слов, дней через 8, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белою, блистающую. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отягчены были сном, но, пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу: «Наставник, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи, одну тебе, одну Моисею и одну Илии», не зная, что говорил. Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако. И был из облака глас глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Когда был глас сей, остался Иисус один, и они умолчали и никому не говорили в те дни о том, что видели. Рассказ о преображении приводится в явной связи с исповеданием Петра и предсказанием о страстях Иисуса Христа. На его вопрос: «А вы за кого почитаете меня?» – отвечал Петр: «За Христа Божия». После этого Иисус сказал, что Сыну Человеческому должно много пострадать и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Мы это с вами читали уже. Сцена преображения второй раз после крещения являет откровение истинного мессианства Иисуса. Да, Он Мессия, Христос. Но какой Христос? И вот небесный голос подтверждает Его богосыновство. Бог Сам провозглашает Его Сыном Божьим, которого надлежит слушать. То есть речь идет о послушании веры. Евангелист Лука в своем изображении как бы словесной иконы преображения следует евангелисту Марку и слегка его редактирует. Итак, три свидетеля видят пасхальную славу божественного вестника Царствия Божия прежде дней его иерусалимского исхода, взятия от мира. Этот исход, о котором здесь говорится, будет совершен через крест, на котором надлежало пострадать Христу и войти в славу свою. Преображение происходит дней через 8 после речей о страдании и следовании за Христом на крест. Иисус, взяв Петра, Иоанна и Иакова взошел на гору помолиться. Эти три апостола упоминаются именно как свидетели и в другом случае. Только они присутствуют при исцелении дочери начальника синагоги Иаира. Они, эти трое, особо доверенные ученики Иисуса Христа. Гора, на которой они молятся, это классический библейский символ откровения и близости Бога, так сказать, поближе к небу. Синай – канонический образ горы Откровения. Уже само упоминание горы и молитвы изымает все дальнейшее из сферы обыденного, из естественного житейского опыта. Все происходит таинственно, в божественной сфере. Апостолы погружаются в глубокий сон и не воспринимают начало откровения, когда во время молитвы, вот по-славянски «бысть», «видение лица Его ино и одеяние Его бело блистаяся». Следует сравнить это преображение лица и одежды Иисуса с тем, что произошло с Моисеем на Синае. Когда сходил Моисей с горы Синая, то лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. И увидел Моисея Аарон и все сыны Израилевы, и вот лицо его сияет, и боялись подойти к нему. Это из книги «Исход». Итак, Иисус во время преображения просиял своей божественной славой воскресения. Слава преображения предвосхищает также и славу его второго пришествия. Напомню, что само библейское понятие «славы» означает «божественное присутствие». Чаще всего слава, присутствие Божие изображается как сияние, как свет, как светящееся облако и тому подобное. В этом сиянии к Иисусу приступили два мужа, Моисей и Илия. В представлении иудеев того времени Моисей и Илия были восхищенными на небо эсхатологическими, то есть последними, пророками. Так о восхищении пророка Илии рассказывает 4 книга Царств. В то время как Господь восхотел вознести Илию в вихре на небо, шел Илия с Елисеем из Галгала. Когда они шли и дорогою разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на небо. Елисей же смотрел и воскликнул: отец мой, колесница Израиля и конница его, и не видел его более». Это 4 книга Царств. А в конце истории Бог вернет Илию с неба на землю, как предтечу Мессии, так у пророка Малахии сказано: «Вот, я посылаю ангела моего, и он приготовит путь мой предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот, он идет, говорит Господь Саваоф, вот я пошлю к вам Илию пророка перед наступлением этого дня Господня, великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил землю проклятием». Примерно то же самое говорилось и о пришествии Моисея. Эти две фигуры символически представляют закон и пророков, которых должен был слушать Израиль, и которые предсказали страдания Мессии. Так апостол Павел на допросе у царя Агриппы II, правнука Ирода, говорил: «Получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствую малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет, то есть что Христос имел пострадать и, восстав первый из мертвых, возвестить свет народу иудейскому и язычникам. Явившись перед преображенным Иисусом, они, то есть Моисей, закон, Илия, пророки, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме, то есть о его крестной смерти, пройдя которую он достигнет свободы воскресения. Этот исход вскоре начнется, когда Иисус направит свой путь в Иерусалим. Это будет совсем скоро. Как чуть дальше сказано, когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим. Вот начнется исход. Мы понимаем прекрасно, что здесь образ как бы Израиля, который вышел из Египта, прошел сквозь смертельное Черное море и вышел на свободу. Апостолы не слышали этот разговор о предстоящих страстях Иисуса, ибо в это время они отягчены были сном. И когда они проснулись, они увидели только славу трех фигур – Иисуса и двух мужей, стоявших с ним. Петр, совершенно не понимая, что на самом деле происходит, и не понимая, что он говорит, сказал Иисусу: «Наставник, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, одну тебе, одну Моисею и одну Илии». Он хотел удержать их в трех кущах. Слово «куща» понятно далеко не всем современным читателям. По-гречески оно звучит как «скиния», то есть палатка, шатер, шалаш. Но пока Петр говорил эту бессмыслицу, явилось облако и осенило их. Облако, как мы уже упомянули, традиционный образ взятия в присутствии самого Бога. Об этом мы многократно читаем в Писании. Облако и радуга появляются на небе в знамение Ною. Облако неоднократно является в пустыне Моисею и обществу Израиля. «И взошел Моисей на гору, и покрыло облако гору, и слава Господня осенила гору Синай, и покрывало ее облако 6 дней, а в 7-й день Господь возвал к Моисею из среды облака. Из бурного облака Бог обращается к Иову, и Иезекииль начинает свое пророчество таким видением: «И я видел, и вот бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него», и так далее, и так далее. Во всех этих случаях подчеркивается, что Богоявление сопровождается знамениями, вызывающими страх и трепет. Нет, не в жалких человеческих шатрах и палатках находятся они, но в облаке, то есть в скинии Божией, символизирующей жилище Бога. Бога, который мрак сделал покровом своим, сенью вокруг себя мрак вод облаков воздушных. О Боге говорится: «Наклонил он небеса и сошел, и мрак под ногами его, и воссел на херувимов, и полетел, и понесся на крыльях ветра, и мраком покрыл себя, как сенью, сгустив воды облаков небесных». Или: «Ты делаешь облака твоей колесницей, шествуешь на крыльях ветра». Или: «Вот Господь воссядет на облаке легком и грядет в Египет». Вот везде облако, 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 как символ присутствия и силы Божией. Вот теперь они входят в это облако, в присутствие Бога. И вот после того, как облако осенило их, они устрашились, когда вошли в облако. И из облака раздался голос, глаголющий: «Сей есть Сын мой избранный, Его слушайте». Так стоит в критическом тексте Евангелия от Луки. «Сын мой избранный, а не сын мой возлюбленный», как в синодальном переводе. Этот небесный голос возглашает, что цитаты из Священного Писания. Во-первых, из мессианского второго псалма. «Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя». Иначе говоря, Иисус провозглашается второй раз после крещения Христом, Мессией. Во-вторых, дается намек на известное место из пророка Исаии. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестить народам суд, избранник». Это Исаия, 42 глава. Эти слова сказаны об отроке Господнем, который возьмет на себя грехи мира, пожертвовав собою за людей, как закланный агнец. Иначе говоря, Иисус провозглашается Мессией, но не таким, какого ожидали иудеи. Он будет не царем-победителем, не царем-триумфатором, но царем, который будет принесен в жертву за всех, как отрок Господень. Но именно его следует слушать. О чем говорят слова Моисея, это уже третья цитата, слова Моисея израильскому народу из книги Второзакония. «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой, его слушайте». Итак, мы имеем комбинацию трех мест Библии. Из Псалма номер 2, из пророка Исаии и из книги Второзакония слова Моисея. Как бы в ответ на слова Петра об удержании на земле Иисуса, законодателя Моисея и пророка Илии, небо повелевает слушаться только Иисуса, Сына Божия и эсхатологического пророка, держаться Его слова. Именно в этом состоит удержание славы Божией на земле. Не в палатках, а именно в этом, в послушании Иисусу. И еще раз напомню, что слава Божия означает чувственно воспринимаемое присутствие Бога. Не небесные образы Иисус, Моисей, Илия должны удерживаться в земных шатрах и палатках, но ученики Иисуса, Его апостолы и все верующие через слово «Откровение Божие» будут осенены славой и войдут в сферу божественного, если они станут слушать Иисуса, Сына Божия. Когда звучал небесный голос, оказалось, так буквально, что Иисус один. Двое других, Моисей и Илия, исчезли. Этим сказано, что Бог с небес говорил именно о Нем одном. Только на Него одного, как единственного учителя, законодателя и пророка, должна полагаться община апостолов, то есть Церковь Христова. И вновь апостолы молчали об откровении, свидетелями которого они были. Молчали до времени. До какого? То есть до пасхальных событий, когда открылась и стала очевидной тайна богосыновства Иисуса. Апостолам заранее было дано увидеть пасхальную славу Его, но понять и возвещать о ней они смогли только после Его исхода, то есть после креста, воскресения и вознесения. Синоптический рассказ о преображении исполнен высокой символики. Он действительно словесная икона, написанная на золотом фоне. Мы не знаем и никогда не узнаем реалистические детали того, что произошло в тот памятный день. Ведь икона не фотография, и наш рассказ не протокольная запись. Ясно одно. Апостолы в тот день испытали нечто мистическое, запоминающееся, возможно, сразу не понятое, но позже осознанное и утвердившееся в предании церкви. Переходим к следующему отрывку Евангелия от Луки. Исцеление бесноватого отрока. Лука, 9 глава, с 37 по 43 стих. В следующий же день, когда они сошли с горы, встретило его много народа. Вдруг некто из народа воскликнул: «Учитель, умоляю тебя взглянуть на сына моего, он один у меня». Его схватывает дух, и он внезапно вскрикивает и терзает его так, что он испускает пену, и на силу отступает от него, измучив его. «Я просил учеников твоих изгнать его, и они не могли». Иисус же, отвечая, сказал: «О, род неверный и развращенный! Доколе буду с вами и буду терпеть вас? Приведи сюда сына твоего». Когда же тот еще шел, бес поверг его и стал бить. Но Иисус запретил нечистому духу и исцелил отрока и отдал его отцу его. И все удивлялись величию Божию. Основой для этого рассказа Луки послужила история исцеления отрока, который страдал эпилептическими припадками. Эту историю сообщил евангелист Марк в 9 главе. У Марка эта история описана более подробно, с многими деталями, которые евангелист Лука опускает и вообще сильно сокращает весь рассказ Марка. Итак, согласно Евангелию от Луки, на следующий же день после преображения Иисус с тремя апостолами спустился с горы. К нему собралось много народа. Один человек стал просить его о своем единственном сыне, которого схватывает дух. И он внезапно вскрикивает, терзает его, так что он испускает пену, на силу отступает от него, измучив его. Описание точно отвечает эпилепсии. Отец несчастного мальчика уже обращался с просьбой об исцелении к апостолам Иисуса Христа, но безуспешно. Они не смогли изгнать духа, потому что Иисус тогда еще не наделял их такой властью и не поручал им изгонять духов. Заметим, что в Евангелии от Марка ученики не были способны изгнать духа, потому что они недостаточно молились. Там сказано: «Ученики его спрашивали его наедине, почему мы не могли изгнать его? И сказал им: сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Отвечая отцу больного отрока, Иисус жалуется на современное поколение: «О, род неверный и развращенный! Доколе буду с вами и буду терпеть вас?» Этот горестный возглас может быть воспринят как риторический вопрос. Но это не так. Может быть, Иисус здесь осуждает неверие народа и бессилие апостолов как причина невозможности исцеления отрока? Это тоже не так. Смысл восклицания Иисуса Христа в том, что Он знает, что недолго будет терпеть этот род неверный и развращенный, что Он недолго будет с ними, ибо Он весьма скоро будет предан этому роду, и этот род убьет его. Тотчас после исцеления отрока, когда все были поражены тем, что они увидели, Спаситель скажет именно об этом своим ученикам: «Вложите вы себе в уши слова сии, Сын человеческий будет предан в руки человеческие». Но они не поняли слова сего. Итак, Иисус повелевает привести отрока, и с тем тут же случился типичный припадок. Иисус изгнал беса, исцеленный отрок был возвращен отцу, весь народ был поражен так буквально звучит, поражен величию Божию, то есть за действиями личности Иисуса Христа народ видит царственное действие самого Бога. Идем далее. Второе предсказание о смерти и воскресении. Евангелие от Луки, 9 глава, 43 по 45 стих. Когда же все дивились всему, что творил Иисус, Он сказал ученикам Своим: «Вложите вы себе в уши слова сии, Сын Человеческий будет предан в руки человеческие». Но они не поняли слова сего, и оно было закрыто от них, так что они не постигли его, а спросить его о сем слове боялись. Евангелист Лука многократно приводит в своем Евангелии предсказания о страстях и смерти Иисуса Христа. Мы с этим уже сталкивались, еще не раз столкнемся. В данном месте Лука опирается на евангелиста Марка. Поводом для настоящего предсказания послужило всеобщее удивление всему, что творил Иисус. Фразеологизм «вложите вы себе в уши» слова си подчеркивает значимость того, что говорит своим ученикам Иисус, а говорит он слова-то парадоксальные. «Сын человеческий будет предан в руки человеческие». Парадокс в том, что Сын человеческий – это небесный, божественный посланник из видений пророка Даниила, и ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему, владычество его, владычество вечное, которое не прейдет, и царство его не разрушится. И вот этот-то Сын человеческий, небесный посланник, будет предан в руки человеческие. Да как это возможно? Разумеется, апостолы просто не могли это вместить и вообще что-либо понять в словах учителя. А возможность этого, нам-то это незаметно, скрывается за самой грамматической формой высказывания, в котором глагол стоит в страдательном залоге. Сын человеческий будет предан. Страдательный залог. В новозаветном греческом языке такой страдательный залог называется пассивум маестатис, страдательный величество или страдательный божественный. Иначе говоря, кем будет предан в руки человеческие Иисус? Богом. Такова воля Божия. И только поэтому возможен парадокс предания небесного посланника в руки злых людей. Апостолы не поняли слова сего, и оно было закрыто от них. Было закрыто. Здесь мы тоже видим страдательный залог, указывающий на то, что это Бог закрыл от учеников понимание слов Господа Иисуса. До воскресения Христова понимание того, что Он должен пострадать и даже быть распят, привело бы апостолов только в ужас и замешательство, и ничего более. Они не поняли того, что им сказал их учитель, но спросить его о сем слове боялись. Их боязнь объяснима тем, что им было страшно разрушение их ложных, но таких привлекательных фантазий о Мессии, царе и победителе. Вот и теперь все ведь дивились тому, что творил Иисус, а Он говорит, что Он идет на заклание. Страшной казалась и мысль о том, что страдания Иисуса могут коснуться также их, апостолов. Нет, лучше ни о чем не спрашивать. Идем дальше. 9 глава Луки, 46 по 48 стих. Спор о том, кто больше. Пришла же им мысль, кто бы из них был больше. Иисус же, видя помышления сердца их, взяв дитя, поставил его пред собою и сказал им: «Кто примет сие дитя во имя мое, тот меня принимают. А кто примет меня, тот принимает пославшего меня. Ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик». Вновь Лука заимствует из Евангелия от Марка слово Иисуса против тщеславного стремления к важности, к высокому положению в обществе. Разумеется, для читателей Евангелия это слово относится как к внутрицерковной жизни, так и к внешнему миру. Поскольку ученики остались нечувствительными к словам Иисуса о его грядущих страданиях, у них, как некая радикальная противоположность, возникла мысль о наградах в грядущем царстве, об их личных заслугах, о превосходстве одного над другим. Иисус распознает помышления сердца их. О такой проницательности Иисуса Христа уже не раз говорилось в Евангелии. Обычно он распознает помышления сердец своих противников, фарисеев, саддукеев, а здесь вот апостолов. И Иисус совершает пророческий жест, ставит перед собой дитя и говорит: «Кто примет сие дитя во имя мое, тот меня принимает, а кто примет меня, тот принимает пославшего меня, ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик». Как Иисус идентифицирует себя с конкретным ребенком, который стоит возле него, так и всякий ученик, если он хочет принимать Иисуса и следовать воле пославшего его, то есть воле Бога, должен солидаризироваться с малыми, бедными, угнетаемыми, лишенными социальных привилегий. Иисус тем самым говорил своим ученикам: «Если вы готовы принимать, то есть любить и служить тем, которые не имеют никакого значения в глазах людей, то вы будете служить мне и Богу». Общее иудейское правило гласило: «Посланный как пославший». Оно здесь толкуется христологически в отношении Бога, пославший, и Иисуса Христа, посланный, а также в отношении Христа и наименьших из посылаемых им вестников, апостолов. Здесь уже Христос пославший, а апостолы посланные. Ученики Иисуса должны быть малыми. И именно как малые должны приниматься как Иисус и как сам Бог. Церковь Христова должна быть тем обществом, в котором не лишены ценности и значимости наименьшие. Они в церкви обретают божественное достоинство. В этом небольшом отрывке звучат не только важные христологические ноты, но и не менее важные и характерные для евангелиста Луки ноты социальные. Похожие слова мы прочитаем и в конце этого Евангелия. «Цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются, а вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий». И, наконец, последний раздел сегодняшней беседы, рассказывающий о постороннем чудотворце. Евангелие от Луки, 9 глава, с 49 по 50 стих. «При сем Иоанн сказал: Наставник, мы видели человека именем твоим, изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами. Иисус сказал ему: не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас». Как и во всех предыдущих случаях, это короткая история о толерантном отношении к тем, кто делает благое дело именем Иисуса, но не принадлежит обществу его учеников, более подробно рассказано в Евангелии от Марка. Итак, Иоанн, которого апостол Павел наряду с Петром и Иаковом называл столпом церкви, жалуется, что некто, так сказать, беззаконно, несанкционированно, без разрешения изгоняет бесов именем Иисуса. Апостолы пытались ему в этом помешать. «Яко во след не ходит с нами», как буквально переведено в церковнославянском тексте. То есть этот успешный экзорцист, заклинатель нечистых духов, формально не является последователем Иисуса Христа и апостолов. Как вообще возможен досадный и раздражающий успех исцелений этого постороннего конкурента? От Иисуса ожидали ответа. Но его ответ на эту проблему оказался неожиданным. Он не запретил, а позволил чужаку делать то, что тот делает, ибо кто не против вас, тот за вас. Конечно, мы должны принимать во внимание тот церковный контекст, в котором писались Евангелия, будь то Марка, будь то Луки. Вспомним, ведь это было время богословских споров и образования разных церковных партий. Все это ярко описано апостолом Павлом в первом послании к Коринфянам. «Умоляю вас, братья, — пишет он, — именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы не было между вами разделений, ибо сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят: я Павлов, я Аполлосов, я Кифина, я Христов. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились?» Это было написано апостолом Павлом как минимум за 2 десятилетия до Евангелия от Луки. Надо полагать, и история это подтвердила, что, несмотря на увещевания апостола, разделений в церкви со временем появлялось все больше и больше. Вот в таких условиях и звучит призыв к толерантности по отношению к тем, кто формально, организационно не принадлежит господствующему направлению в церкви и ее богословии. Тому, кто действует не против Евангелия Иисуса, не против вас, позволяется, так сказать, легально призывать имя Иисуса и исцелять его именем, даже если такой человек формально не включен в церковную структуру. Тем самым утверждается, что власть Иисуса простирается и за границы организационных структур церкви. Однако нам не следует бездумно следовать только этому правилу: кто не против вас, тот за вас. Разве далее сам Иисус Христос не скажет нечто, на первый взгляд, противоположное: кто не со мною, тот против меня? Есть и другие новозаветные свидетельства о церкви как едином теле Христовом, в котором не должно и не может быть никаких разделений. И все-таки нельзя не признать, что в изречении Иисуса «кто не против вас, тот за вас» звучит определенная критика узкоформального понимания тезиса «вне церкви нет спасения». Реальность-то неизмеримо сложнее и богаче таких простейших решений. И в этой сложной реальности христианину пристало руководствоваться не какими-то незыблемыми законами, правилами, как бы вырубленными на каменных скрижалях наподобие ветхозаветных. Руководствоваться следует, во-первых, единственной заповедью, данной Господом Иисусом, заповедью любви к Богу и ближнему, а также голосом Святого Духа, который дается христианину в таинстве его крещения. Во всяком случае, не следует забывать слова апостола Павла о том, что судить об источнике пророчества или целительства дозволено лишь тому, кто обладает даром различения духов. И это призывает нас тоже к толерантной скромности. На этом, дорогие радиослушатели, я заканчиваю сегодняшнюю 21-ю беседу на Евангелие от Луки. Желаю вам всем доброго здравия, помощи Божией и благодати Святого Духа.